потеет самым зловещим образом.
«Этим мне не повредишь».
«Да, боли не будет, но я не желаю тебе повредить».
И Корбал зашелся смехом.
«Я порублю тебя на куски, без боли. Хочу взять некие части».
«Дерзкий смертный, мы воистину испытаем друг друга, но не прямо сейчас».
Корбал Брош замер. Демон, понял он, ушел. В разочаровании он засунул рукоять топора за пояс, принюхался, попробовал тьму на вкус, вслушался в хлюпанье и журчание воды под килем и, почесав зад, повернулся, ступив на трап. До верха он не добрался, хотя он, впрочем, и не собирался этого делать. При звуках хаотических беспорядков на центральной палубе, последовавших сразу за воплями снизу, Эмансипор Рис пригнулся в двери каюты, взирая на визжащую, рвущую волосы, царапающуюся толпу матросов. Они метались туда и сюда, тела летели за борт, все новые вопли невозбранно возносились из люка в трюм. Тогда он пробормотал.
«Только не снова».
Вот так мир закручивается вокруг себя, свитый, как волос с лобка, качаясь и склоняясь под напором первого же ветра, если штанам случается упасть, и холодок поджимает вечно скрытые места. Скрытые, как другая сторона Луны, о да. Вот так жизнь выходит из-под контроля снова и снова, и сцены повторяются, зловещие и нечестивые. Что же, он почти ожидает услышать хруст дерева о лед и скалы, визг тонущих в трюме коней, шатающиеся фигуры, мелькающие искаженные лица в разводах крови. И ветер воет, словно нанося тьму со всех сторон. Безумная ночь, подходящая для убийств и разрушения. Но это, — ободрил он себя, — было очень давно. Другой корабль, другая жизнь. А сейчас... Ну ладно. Покрепче перехватив слишком большой меч Бошелена, Эмансипор Рис выпрямился и взошел на мостик. Высоко воздел оружие и проревел.
«Матросы, подчиняйтесь! Подчиняйтесь приказам, чтоб вас!»
Энергетический рев, неизменно издаваемый офицерами при исполнении, заставляет служилых повиноваться. Он способен, если позволяют судьбы, достичь узла разумности, что размером с мелкий орех, который можно отыскать в головах большинства матросов. Он сможет, при благословении госпожи и сдержанности Маэля, сотрясти сии фигуральные орехи и вернуть порядок, подчинение.
«Это Манси-неудачник! Все из-за него! Хватай!»
«Эх, дерьмо!»
Дых-губ, несчастный в своей безухости, высунул уродливую голову из люка и, выпучив глаза, наблюдал за безумным набегом на лакея, столь уместно прозванного «неудачником». Тому случилось иметь при себе огромный меч, которым он начал угрожающе помахивать в надежде отогнать рычащую матросню. Но один из них выбил оружие из рук Манси. Дых увидел, как оно закружилось в воздухе, летя прямо к нему. Дых губ заблеял, ныряя обратно, и огонь вспыхнул между глаз. Кровь брызгала во все стороны, когда он поднес руки туда, где обычно был нос, но обнаружил лишь две мокрых пенящихся дырки. Он упал на бок и пополз от люка. Ужасный запах холодного железа проник в мозг, подавляя даже боль. Этого, в соединении с бесконечным журчанием воды, которая, кажется, струилась теперь из ослепших глаз и каким-то отдаленным потрескиванием, оказалось слишком много для измученных чувств, и благое забвение накатило, погружая его в черный прилив покоя. На время. Хек-Урс, вытаскивая птичью краб наверх, огляделся и увидел дыха неподвижно лежащим на палубе. Голова была в луже крови. В приливе ослепительно горячего гнева он перетащил птичью через край люка и бросил там, выхватывая короткий меч. Совсем недавно он и думать о нем не мог. Десятка-два матросов толпились около чего-то у основания мачты, размахивая линьками. Затем они подняли неуклюжее тело, спутывая ему руки и прижимая к мачте. Манси-неудачник, забитый до бесчувствия или того хуже, привязанный за локоть, дерганно поднимался ввысь.
«Что вы творите, ради худа?
проревел Хек, подскакивая к толпе. Женщина по имени Миппл, волосы, похожие на заброшенное гнездо стервятника, резко повернула голову и оскалила желтые зубы.
«Неудачник! Пытался нас убить! Приносим в жертву Маэлю!»
«На вершине мачты! Идиоты! Спустите его!»
«Нет!»
— заорал кто-то, покачивая кофель-нагель, словно делал особо важную работу. Хек ощерился, пытаясь припомнить этого типа. «Вистер, что ли?»
«Ты не морской человек, Хекурс, и не пробуй спорить! Погляди на себя, треклятый солдат! Дезертир!»
«Мансине!
Он отрубил нос твоему другу!»
Хек замолчал, кривясь сильнее. Вытер кровь с собственного носа, услышав щелчок.
«Он?»
«Да, тем большим мечом! Он застрял в борту! Видишь кровь на лезвии? Кровь дыха!»
Целый хор подтвердил эту подробность. Головы закивали со всех сторон, и каждая ловко сплевывала на сторону, усугубляя заверение Вистера. Хек вложил меч в ножны.
«Что ж, Вира, помалу!»
«Милая дочь, что грядет? Слушай скрип и шум, треск и стоны. Пуская петарды, идет безумный демон. Чувства бессильны, свеча разума задута. Готовься, сладость моя, вместе мы широко перережем ему горло и зальем кровавый дождь на глупцов внизу».
Воронье гнездо пришло в мягкое, почти циркулярное качание, когда всякое направление было утеряно, и солнечный локон заплясал на волнах, постепенно разворачиваясь поперек красной дороги, где не до смеха. Внизу мельтешили фигурки, раздались наконец-то призывающие капитана крики. Затем пришли жуткие вести о жестоком убийстве ловкача Друтера в трюме, о нападении неведомого зверя. Зверя, который расслышала Бена-младшая, смог исчезнуть в воздухе. На палубе вновь родилась паника. Дрожа, она вдруг поняла, что вслушивается, затаив дыхание, как что-то громоздкое неспешно ползет по мачте. Вверх и вверх, по слову матери. Демон. Бена еще крепче сжала ножичек в руке. Перерезать горло. Да, с помощью матери.
«Слушай, почти здесь».
Покрытый потом Бошелен скатился с капитана Саттер. Она застонала и сказала:
«Глотнуть бы».
Он поморгал, избавляясь от жжения в глазах. Посмотрел на нее.
«Самые жуткие последствия грозят вкусившему кровяного вина Таблакаев. Смиренно извиняюсь, капитан».
«Значит, со мной покончено?»
«Надеюсь».
Доспехи, ремни, пряжки и белье усыпали пол каюты. Фитиль фонаря угасал, заполняя углы вонючими тенями. Свет становился все тусклее. Где-то поблизости что-то капало, но эта подробность их вовсе не встревожила. Саттер села ровнее.
«Слышишь?»
«Смотря что».
«На палубе, и мы в дрейфе. Никого у руля».
Взгляд упал на обнаженную грудь Саттер. Блузку он сорвал в первые мгновения безумства. Округлые холмы чуть колыхались, а потом качнулись, когда она протянула руку за одеждой, и Бошелен снова взволновался. Сморщившись, он отвел взор.
«Мы обсуждали несчастную эту ночь», произнес некромант, отыскивая поддевку. Один рукав был оторван по швам и натягивая ее через голову.
Пригладил тронутые сединой волосы.
«Духи!»
— зарычала она, вставая, чтобы натянуть брюки и морщась при каждом движении.
«Не в этот раз», — ответил он, расчесывая пальцами бороду. «Лич».
Саттер замерла.
«Как во имя Худа Лич смог пробраться на мой корабль?»
«Гвозди, а может, еще что. Корбал Брош знает лучше, не сомневаюсь».
«Наверняка я уже спрашивала. Где он?»
«Полагаю, бродит по садкам. Возможно, преследует тварь по закоулкам Худого Королевства. Великий риск, смею добавить. Владыка Смерти не питает к Корбалу нежной привязанности».
Женщина прищурилась.